Глава 12. Микаэль Бельман видел фигуру над мушкой пистолета. Он прищурил один глаз и медленно отвел курок назад, слушая, как бьется его сердце, спокойно, но мощно. Он чувствовал, как кровь приливает к кончикам пальцев. Фигура не шевелилась, хотя ему казалось, что она двигается. Все потому, что сам он не мог стоять спокойно. Он отпустил курок, сделал вдох и снова сосредоточился. Снова поймал фигуру на мушку, выстрелил, увидел, как фигура вздрогнула. Вздрогнула так, как надо. Противник умер. Микаэль Бельман знал, что попал ему в голову. — Везите труп сюда, мы сделаем вскрытие! — прокричал он, опуская свои хеклеры Кох П-30Л и снимая защитные наушники и очки. Он услышал электрический гул и пение провода, по которому к нему плыла фигура, резко остановившаяся в полуметре от него. — Хорошо, — сказал Трульс Бернсон, отпустил переключатель, и гул прекратился. — Нормально, — ответил Микаэль, изучая бумажную мишень, покрытую рваными дырками на торсе и голове, а затем кивнул в сторону мишени со снесенной головой на соседней дорожке. — Но не так хорошо, как у тебя.
— Нормально для аттестации. Слыхал, в этом году ее не прошли 10,2%.
Трульс натренированными руками сменил свою мишень, нажал на переключатель, и новая фигура с пением двинулась в обратный путь. Она остановилась у металлической пластины с зелеными пятнами в 20 метрах от них. Микаэль услышал легкий женский смех, донесшийся с одной из дорожек с левой стороны. Он увидел, как две молодые девушки склонились друг к другу и поглядывают на них. Наверняка студентки Академии, которые его узнали. Все звуки в этом помещении имели свою частоту, поэтому, несмотря на грохот выстрелов, Микаэль слышал звук рвущейся бумаги и ударов свинца о металлическую пластину позади мишеней. После этого раздавался негромкий металлический звон, падающий в коробку пули. Коробки стояли под мишенями и служили для сбора отстрелянных пуль.
«Более 10% наших сотрудников на практике не в состоянии защитить ни себя, ни других. Что начальник полиции думает по этому поводу?»
«Не все полицейские имеют возможность так много упражняться в стрельбе, как ты, Трульс».
«У которого так много свободного времени, ты хочешь сказать?»
Трульс рассмеялся неприятным хрюкающим смехом. Микаэль Бельман присмотрелся к своему подчиненному и другу детства. Беспорядочно торчащие острые зубы, родители не удосужились выпрямить, красные десны. Все в нем было таким же, как и раньше, но что-то, тем не менее, изменилось. Может, дело в новой прическе? Или во временном отстранении? Такие вещи способны влиять на людей, которые раньше считались не слишком чувствительными. А может быть, они оказывают воздействие именно на таких людей? На тех, кто не привык постоянно проветривать свои чувства, кто держит их внутри и надеется, что со временем они исчезнут. Вот такие люди могли и сломаться, пустить себе пулю в висок. Но Трульс казался довольным, он все смеялся и смеялся. Однажды в юности Микаэль объяснил ему, что от его смеха у людей мурашки бегут по коже, ему стоит смеяться по-другому, потренироваться и выработать иной, более обычный и приятный способ смеяться. В ответ Трульс только громче заржал, тыча в Микаэля пальцем. Он направлял в его сторону палец, не произнося ни слова, только пофыркивал и гоготал.
— Разве ты не собираешься спросить меня об этом?
— заговорил Трульс, вставляя патроны в магазин своего пистолета.
— О чем? — О деньгах на моем счете.
Микаэль перенес вес тела на другую ногу.
— Ты поэтому позвал меня сюда? Чтобы я спросил тебя об этом?
— Ты не хочешь знать, как деньги там оказались?
— Зачем мне сейчас мучить тебя вопросами?
— Ты же начальник полиции.
— А ты принял решение держать рот на замке. Я считаю это глупым, но уважаю твое решение.
— Правда?
— Трульс вставил магазин на место.
— Или ты не мучишь меня вопросами, потому что уже знаешь, откуда взялись эти деньги, Микаэль?
Микаэль Бельман посмотрел на друга детства. Теперь он это видел. Видел, что именно в нем изменилось. Болезненный блеск. Тот же, что и в юности. Таким же блеском загорались его глаза, когда он злился, когда большие парни в Мангли-Руде собирались побить болтливого красавчика, укравшего у них Уллу, и Микаэль был вынужден прятаться за спину Трульса.
был вынужден спускать на них гиену, ободранную, избитую гиену, которой и так приходилось терпеть много издевательств. Так много, что плюс-минус еще одно не имело значения. Но со временем они усвоили, что терпеть побои — это больно. Так больно, что оно того не стоило. Потому что когда глаза Трульса загорались этим блеском, сверканием глаз гиены, это означало, что он готов умереть, и что если он вопьется в тебя зубами, то уже никогда ни за что не отпустит. Он сожмет челюсть и будет висеть на тебе, пока ты не упадешь на колени или пока его от тебя не отрежут. С годами Микаэль все реже видел этот блеск в глазах Трульса. Конечно, он появился в тот раз, когда они разбирались в гараже с Гомиком. А в последний раз Микаэль заметил его после того, как сообщил Трульсу о временном отстранении. Но вот что изменилось. Теперь этот блеск никуда не исчезал. Его глаза сверкали так, словно у него была лихорадка. Микаэль медленно, как бы недоверчиво, покачал головой.
— О чем ты сейчас говоришь, Трульс? Может быть, деньги не напрямую, но пришли от тебя. Может быть, это ты платил мне все время. Может быть, это ты привел ко мне Асаева. Вот теперь мне кажется, что ты надышался пороховыми газами, Трульс. Я никогда не имел ничего общего с Асаевым. Может, спросим его об этом? Рудольф Асаев мертв, Трульс. Как удобно, да? Все, кто мог что-нибудь рассказать, случайно умерли.
Все, — подумал Микаэль Бельман, — кроме тебя.
Кроме меня, — закончил Трульс, ухмыляясь. Мне пора, — сказал Микаэль, сорвал свою мишень и сложил ее. Тогда, — произнес Трульс, — мероприятие по средам.
Микаэль застыл. — Что?
— Просто помни, что ты всегда по средам в это время уходил из офиса.
Микаэль изучающе поглядел на него. Вот что удивительно. Несмотря на 20-летнее знакомство с Трульсом Бернсоном, Микаэль так и не был уверен в том, глуп его друг или умен.
— Ясно. Только позволь сказать, что для тебя же будет лучше, если ты станешь держать свои измышления при себе. При нынешнем положении дел это может лишь навредить тебе, Трульс. И, возможно, не надо со мной делиться слишком многим. Я могу оказаться в сложной ситуации, если меня вызовут как свидетеля. Понятно.
Но Трульс уже надвинул на глаза наушники и повернулся лицом к мишени. Оба глаза за очками широко раскрыты. Вспышка. Две. Три. Казалось, пистолет хочет вырваться из его рук, но хватка Трульса была слишком крепкой. Хватка гиены. На парковке Микаэль почувствовал, как в кармане завибрировал телефон. Звонила Ула.
— Ты уже поговорил с санэпидстанцией?
— Да, —
ответил Микаэль, который только один раз вспомнил об этом деле и уж, конечно, ни с кем не разговаривал.
— И что они сказали?
— Они сказали, что запах, который тебе мерещится на террасе, может исходить от дохлой мыши или крысы. Но поскольку она лежит в бетоне, то просто сгниет, и запах исчезнет. Они не советуют нам ломать террасу.
— Надо было нанять профессионалов, а не Трульса, для заливки фундамента.
— Он сделал это ночью, я его об этом не просил, я же тебе говорил. — Ты где сейчас, любимая?
— Встречаюсь с подругой. — Ты успеешь домой к обеду?
— Да, конечно. — И не думай больше о террасе, хорошо, любимая?
— Хорошо.
Микаэль повесил трубку, подумав о том, что дважды назвал ее любимой. На один раз больше, чем надо. Что теперь его слова будут казаться лживыми. Он включил двигатель, нажал на газ, отпустил сцепление и ощутил приятное давление, прижавшее голову к подголовнику сиденья, когда недавно приобретенная Ауди стала набирать скорость на пустынной парковке. Он подумал об Исабелле и кое-что ощутил, уже ощутил прилив крови и отметил удивительный парадокс. Он ни в чем не солгал. Его любовь к Уле